welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Латвийское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Iron Man. 2008 год, США, Канада, фантастика, боевик, приключения. Джон Фавро, режиссер, в ролях, кто там были у нас? Роберт Дауни-младший
и так далее. Я знаю.
Самое главное, бюджет 140 миллионов, там тоже были сборы свои, 318 миллионов и так далее и тому подобное. Очень выгодное кино, но, друзья, сегодня мы будем говорить не о кино, как раз можно будет заодно посмотреть Iron Man. Вот у кого больше будет запросов в Гугле, у фильма или у того вида спорта, о котором мы сегодня будем говорить? И в начале программы это сделать, а потом в конце программы и сравнить, насколько прирост будет.
Ну, значит, как, ответ на предпрограммный вопрос у меня есть. Я перед программой зашел в Google, написал Iron Man.
Да.
Мне пришлось написать потом триатлон, чтобы мне пришел в результатах поиска правильный Iron Man. Тот, о котором мы будем сегодня говорить, а не тот, который Роберт Дауни-младший.
Да, но в любом случае, действительно, это не про кино, хотя, как мне кажется, там столько сюжетных линий.
Да, ребята, вот мы, я думаю, в ближайшие 50 минут и узнаем.
Бегут, плывут и едут, и это на самом деле здорово. Но вообще, эта история, мне кажется, о безумном смельчаке, который все это делает, занимается триатлоном, но делает это как минимум за троих, а то и за четверых. Да, и сегодня мы попробуем разобраться о том, есть ли вообще причина, которая заставляет, вот озвучить ее, которая заставляет выходить в любую погоду, непогоду и выполнять этот нелегкий труд. Вот, узнаем, из чего сделаны Iron Man. Препарировать не будем, но вот на словах придется поверить. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях два человека, которые очень много знают об этом виде спорта и которые наверняка, да, они выглядят как Iron Man, точно. Максим Файнзельберг, да, спортсмен и тренер, и его тренер Игорь Гуцанович.
И спортсмен?
Ну да.
И а спортсмен вот тоже.
Тренер-спортсмен, спортсмен-тренер, вот так.
Давай, можно я очень краткий экскурс для наших слушателей, которые, может быть, не знают, что такое Iron Man, что это за род вообще занятий. Это триатлон, то есть троеборье. Вы меня поправьте, если я что-то совру, но если я все правильно переписал из Гугла, из Википедии, то это заплыв на 3,8 километра, потом велосипед 180 километров, и потом всего-навсего марафон 42 километра.
Ерунда.
Причем
так, да?
Все это происходит без перерыва с утра и до вечера. Я нигде не ошибся?
Нет, вообще, в принципе, это самая длинная однодневная гонка считается.
Ну, да? В жизни это так, да. Есть там дабл, есть трипл, но классика Iron Man это, да, вот то, что вы озвучили. 3,8, 180, 42.
А как происходит? Вот там написано «без перерыва». Как происходит? Вот ты закончил заплыв, и тебе надо пересесть на велосипед. У тебя есть какая-то пауза между этим? Ты можешь переодеться, вытереться?
Это паузу себе создает каждый по желанию, но, в принципе, есть такой триатлонный костюм, тросюд, да, в котором человек плывет, и в нем же он продолжает ехать. Выходит, велик стоит в транзитной зоне, это там, где, ну, он ждет велотуфли, каску одевает и едет, идет на велодистанцию. Но тут по желанию, то есть можно выйти после плавания, передохнуть, спокойно одеть туфли, не торопясь, не спеша выйти. На каждую дисциплину дается лимит времени. Там вот на плавание я могу соврать, просто около 2 часов, на вело, не хочу тоже вот быть некорректным, но общая дистанция 15 часов, ты должен закончить. Вот и в рамках этого времени ты
отдыхай,
можешь ехать,
сколько хочешь, да? Но это твое время.
Да, да, да.
Подожди, ну раньше было 17 часов, по-моему, сократили.
Не, уже Сакая Челлендж 15 дает, Айрон дает 16, там просто разные бренды, да, то есть, ну, в принципе, вот эта идея такая, да.
Да, причем там такая...
Долгая история.
Там такая драма разворачивается, все же хотят услышать там, в чем фишка, ну, те, кто ставят себе этот челлендж. Ну, правильно сказать, Айронмен — это длинная дистанция триатлона, да, потому что классический триатлон, наверное, это все-таки олимпийская дистанция, она покороче, там, практически в два раза. Есть спринт, суперспринт, да, вот Игорь, может, больше сказать, лучше ориентируется, но вот Iron Man, он все-таки, в принципе, возник, наверное, как уже позже даже как такой автономный бренд, да, и вот часто у людей ассоциация вот возникает Iron Man, это триатлон. И многие участвуют для того, чтобы, когда они вбегают в финишную вот эту арку, там ведущий ему говорит, что «You are an Iron Man», да, там. И вот если ты не вкладываешься в нынешние 15 часов, то тебе говорят, ты просто там что-то из серии там «Хороший фитнес» там или что-то. Ну, в общем, тебе не говорят, что это Iron Man.
Главное не победа.
Да, главное вот там вот это условно в кавычках клеймо получить, да, то, что...
Ну, а тебе говорили «You are an Iron Man»?
У меня сейчас на данном этапе пройдено в этом сезоне 3 полужелезных дистанции, 73, и одна в прошлом году. Мы, скажем, набираем обороты сейчас. Игорь меня готовит к полной дистанции. Есть очень тоже популярная соревновательная дистанция 73, то есть это половина от всего того, что ты назвал. Она интересная, да. То есть на ней...
Знаешь, я добавлю, почему 73, потому что полная 140,6 это миль. Вообще у нас идет 226 километров, да. А вообще мерят они 140,6. Это мили, ну и 70,3. Вот понятно. Это то, что Максим говорит, это половинка от железа.
Это такой митершпиль такой.
Да, то есть Макс у нас на половинку айронмен.
Ну, тут меня тоже смеются, да, на какую...
Левую, верхнюю линию.
Айрон Хоббит. Да, ну я считаю так. Ну, если я уже сделал несколько, там чуть-чуть, то...
Но ты идешь на полную.
Да, я иду на полную, но хочется это сделать так, чтобы не на волевых там... Ну, в любом случае, это будет...
Ну, подготовиться. Говорит,
сопли, но как спортсмен, да, потому что и эти половинки тоже... можно проходить по-разному. Можно их проходить там и за 7 часов, можно проходить вот, как я, мы лучше, пока результат был 5.23, и у нас ребят в команде, у кого там 4.30.
Ну, 4.30, да, такое. Да.
А есть фиксируются мировые рекорды?
Да.
Какой мировой рекорд сейчас?
На половинку, вот это 70,3, да. Тоже не могу соврать, но 3,35, я думаю, 3,30, что-то такое в этих цифрах.
И полный там, по-моему...
Полный 7, ну сейчас там побили, там Блуменфельд, такой знаменитый олимпийский чемпион, он норвежец очень сильный, и он сделал sub-7, это вообще такое что-то нечто в этом году, он из 7 часов вышел Ironman. Ну там специально готовились, это примерно... Я бы сравнил, когда Кипчок выбежал из 2 часов марафон. Вот это что-то такое близко к этому. Это специально к этому шли. Все для этого делалось. Ну, такое. Но все равно он это делал. Ну, то есть нельзя сказать, что
еще
он...
Да, сказать, что это был такой некий эксперимент, потому что, ну, как бы в официальном триатлоне, ну, Iron Man, драфтинг запрещен, да, то есть...
Что такое драфтинг?
Драфтинг — это, в принципе, вот когда ты...
Езда на колесе у другого участника. А.
Да, грубо говоря.
Ну, за ним,
как
за
у Кипчоги были пейсмейкеры, которые...
Да, совершенно верно. И
закладывали ему путь.
Было очень интересно в том смысле, что там была команда пловцов, то есть они плыли там голова в пятку. Ну, это очень зрелищно было, когда там 4 или 5, по-моему, атлетов, они все это, ну сумасшедшие.
То есть в воде это тоже работает? Да, они работает, разряжали
воду? Первый, кто плывет, он рассекает эту волну, как говорится, и всегда выгоднее у кого-то сидеть в ногах. Да. Ну, главное, чтобы тот предыдущий перед тобой правильно плыл на буек, потому что обычно плавание в открытом море где-то, ну, в открытой воде, и этот первый может просто не в ту сторону поплыть, и если ты не смотришь куда, то он тебя и за собой и поведет.
Ваша фамилия Сусанин, не, я с вами не плыву, нет.
Да, может быть. Также они делали на велосипеде, и на беге у них тоже там какие-то там именитые марафонисты, которые, ну, с ними их пейсили, и, ну, вот у ребят, да, получился, конечно, сумасшедший результат. Ну...
Там 2 человека вышло из 7, Блуменфельд первый, там Джош Кипер такой, тот был второй, да, но, в принципе, все делалось под Блуменфельда.
Ты давай лучше о своих результатах расскажи.
Подожди, меня еще не спрашивали, ты и так знаешь.
Вот, только что спросили.
Да,
расскажи, Игорь.
Ну, у меня до Ironman дистанции 3 всего, да. В этом году тоже планировал сделать, но посередине лета понял, что сделать-то можно, но не хотелось вот идти в режиме туриста, да, поэтому отказался и в итоге сделал ту половинку. Это в Австрии было вот буквально, когда, 5 сентября, да. Вот. Ну а так я, да, периодически я тренирую молодых, взрослых, и сам все время стараюсь двигаться и так участвовать. То есть мне, ну, нравится это участие. Это такой некий адреналин, кайф. То есть, не знаю, мне этот движ весь нравится.
А вот ты сделал половинку за какое время?
4 часа и 25 минут получилось, да. То есть, и это был чемпионат Австрии. 5-е место в своей возрастной группе я занял. И какой-то топ-50 я там забрался, да. То есть, из, ну, не знаю, там человек 500, наверное, было где-то так.
А в каком месте в Австрии это было?
Подерсдорф, это Бургенленд. Бургенланд. Это от Вены, вроде рядом, там 50 километров. Но там очень, там прямо гладкая, как мы говорим на нашем таком сленговом языке, стол. То есть там ни одного подъема не было, ничего. То есть все ровно, гладенько, и вокруг одни виноградники. И едешь и наслаждаешься виноградами, видами виноградников. В принципе, мы ездили по австрийской деревне на шоссейных велосипедах.
Ну а ты на многих этапах был, во многих странах и городах?
Ну, в принципе, в разных был, да, я участвовал в чемпионате мира, правда, вот на 70.3, который проводился в Ницце, это в 2019 году. Ну, раньше я это как, я был, совмещал спорт с работой, то есть это было некое хобби, и, в принципе, у нас в семье отпуск подстраивался под... папина мужа участия, да, где-то. То есть мы ехали с кроссовками, с велосипедом, типа в отпуск. То есть я там участвовал, потом мы все как бы отдыхали, да. Примерно так это было, а уже вот 3 года, когда с 19 года, это уже все, это уже совсем стиль жизни, то есть я только этим и живу.
Мне интересно, какой самый живописный этап, на котором ты был, или какой, может быть, самый, наоборот, противный, по каким бы то ни было критериям?
Ну, честно...
Максим улыбается, у него явно есть что сказать.
Ну, может, он догадывается уже, когда я участвую, говорю, как есть, то есть я иду, ну, как говорится, all out, all in, да, то есть я, честно говоря, у меня виды по сторонам меня мало, я вижу колесо своего велосипеда, там впереди чью-то идущую спину, и, в принципе, вот это весь фокус туда. Не, ну, есть, конечно, яркие запомнившиеся моменты. Даже этого года у нас было. Мы в Польше были с Максимом, когда вода была 16 градусов, воздух 9 градусов. И старт задержали на полчаса. Я стоял на старте, думаю, я ухожу, все. Думаю, ну, не хочу, мне уже холодно, трясет. А там еще штормовой ветер, какое-то дерево завалило, поэтому нас как бы не пускали в воду, ну, потому что там на велотрассе завалили дерево, упало, и они его убирали. Ну, вот это такое вот прям яркое такое последнее было, что...
Вот. А скажи, извини, пожалуйста, я просто думаю и представляю себя и ужасаюсь.
Да нет, ты
этот,
один.
Этот костюм, он... действует как гидрокостюм тоже, то есть провести сколько заплыв длится по времени?
Ну, 30 минут примерно у меня, там, до 30, плюс-минус 30, да, но это, да, мы в гидрокостюме плывем, он, это неопрен, в нем, в принципе, плюс-минус комфортно. Самое холодное у меня было, это мы в Таллине плыли Ironman дистанцию, в море это было, сейчас они в озере только проводят, потому что нет гарантии, там в море может надуть, так что отменить воду. Ну, была где-то 15 градусов вода.
Не, ну если гидрокостюм, то я еще могу понять.
Но в 15 как-то. Все равно мерзенько довольно. Так,
да, руки,
лицо мерзнет, ноги, все это мерзнет, да.
У меня велосипед замерз. Ладно, ну вот эти все сложности, с которыми приходится сталкиваться. Максим, что стало триггером, который тебя подтолкнул на вот этот челлендж, стать айронменом?
Можно я переведу? Как может прийти идея заниматься таким видом спорта?
Да, тут в триатлон-то не каждый пойдет, да?
Да, должно быть какая-то очень внутренняя мотивация сильная, наверное.
Да, хороший вопрос, я сам часто задаюсь. Ну, нужно на него очень часто отвечать, когда ты занимаешься, как правильно упоминали, да, когда нужно в любую там погоду и непогоду отправляться и выполнять планы. И когда у тебя выходные есть, но у тебя уже как зубная щетка, а потом тренировка. То есть это, ну, как бы уже твоя рутина, и на это тоже нужно время, чтобы перестроить даже в большей степени не организм, потому что в спорте я достаточно давно и много чем занимался, ну, практически с детства, да, увлекался. Нравится быть в движении, но именно в голове, потому что я такой, ну, по жизни, как ни странно, кайфушник. Я люблю, там, к радости жизни, там, не знаю, поесть, там, не знаю, выпить, время с друзьями провести, да все что угодно. То есть, там, тут ты вот такой, как робот, должен все время, даже будучи любителем, ты все равно у тебя должен такой настрой умственный быть в том, что, ну, это практически как бы уже твоя вторая работа. То есть у меня очень много в жизни поменялось, и как бы из-за триатлона, потому что параллельно там, когда я стал тоже полноценно заниматься тренерством, я там работал в муниципальной полиции 9 лет, и я просто понимал, что я не могу совмещать там две работы, тренировки, и я делал выбор, потому что я не восстанавливался, и там оставил полицию, стал только тренерством заниматься, и постепенно вот, триатлон все больше и больше меня захватывал. Но вообще первый раз я об этом услышал, когда мне было лет 20, я там выходил на пробежки в Ютубе, какие-то находил ролики, у нас в Латвии это даже совершенно не было популярно, там были какие-то совершенно такие вот отбитые люди, может быть, где-то там вот Игорь вот в истоках тоже был. Ну, то есть какая-то коммуна людей, которые это просто, ну, делали и все. То есть медийности никакой не присутствовало практически, я находил эти ролики, я просто понял тогда, что я не могу это сделать, поскольку я студент, я могу выйти побегать, денег на велосипед, на бассейн у меня даже не было возможности гонять, и я как-то эту идею отложил, и вот спустя практически 10 лет, да, я уже понял, что я уже все там, кроссфиты, борьба, там, зал тоже неинтересен, я был тренер с выгоревшими глазами, потому что мне нужно было приходить, мне нужно было чем-то заряжать, мотивировать ребята, я был человеком, который там два раза в неделю приходил чуть поднять железо, чтобы быть в тонусе. Ну, потому что не было вот такого цели, ради которой. И тогда я вспомнил, да, про Iron Man и подумал, что я уже, ну, достаточно в этой жизни наизвращался, там, скажем, в спорте для того, чтобы, ну, вот попробовать это. Потому что все сошлось. Я понял, что я смогу найти время, я смогу найти финансы, желания. И, в общем, и в целом, да, я решил упереться рогом.
Ну вот в целом Ironman это польза или вред? Потому что все те условия, с которыми приходится сталкиваться, ну они, ну, простому обывателю действительно это прямая дорога к терапевту.
Ну, я думаю, Игорь, наверное, в первую очередь ответит.
Ну нет, я не соглашусь, потому что, ну, мы объективно понимаем и знаем, что человеческий организм, ну, до конца мы не знаем его пределов, да. Есть масса примеров, где люди делают много еще более серьезных вещей, что Ironman это, ну, одно из, да. И на самом деле все ограничения у нас в голове, да, и все страхи у нас в голове, что я это не смогу, это там так, это так. То есть, ну, мое мнение, что нет. Если подготовлено планово к этому идти, понимать, как ты это делаешь, то это вполне возможно, и это про здоровье, да, а не про терапевта, да. Ну, хотелось бы так. То есть, по крайней мере, те, кто со мной занимаются, тренируются у меня в клубе, то есть мы про результат, но не забываем про здоровье. То есть здоровье на первом месте, а результат уже потом, второе все-таки.
Но составление плана – это целая научная работа, по идее.
Это одна часть этого всего айсберга, которого мы видим, составление плана. План можно купить и в интернете, да, который очень будет, наверное, даже круче там любого самого плана. Искусственный интеллект сейчас пишет план, тоже потрясающий. Даже круче, я думаю, любого тренера будет писать. Он будет все учитывать, сейчас там всех умные гаджеты, там сон твой, периодизацию и какую тебе сегодня дать тренировку. Но что, наверное, не даст искусственный интеллект или сухой план, это Максим не даст соврать, то есть это где-то волшебный пендаль или где-то наоборот, как он мне там пишет. Прям слушай, я...
Обратная связь.
Да, говорит, я хочу пиво сегодня. Я говорю, ну, если хочешь сегодня, иди пей пиво. Ну, бывает. Ну, вот и тут, наверное, сама суть, что ты должен это понять, почувствовать. Ну, ладно, это про взрослых мы говорим, которых людей это хобби, да, это не про профессиональный спорт. Я не говорю, что надо идти пиво сейчас всем пить.
А вот, ну, а профессиональный спорт, вот на каком уровне в Латвии Ironman сейчас?
Ну, Ironman, наверное, не совсем правильно будет говорить, потому что это триатлон, олимпийский вид спорта. Mm-hmm. И он представлен на Олимпиаде, но в Латвии, ну, сейчас, ну, печально, грустно. Не на самом. Есть у нас двое парней очень сильных, да, то есть, которые тренируются, но это два человека только, да. Два молодых парня, одному 22 года, второму 19, с надеждами на топ, да. А по факту
тренируется у тебя.
Да.
Это мы про триатлон говорим.
Это про триатлон, да, да, да. Но там в триатлоне, в олимпийском, 1,5 километра они плывут, 40 они едут и 10 бегут. И все три вида, все три дисциплины примерно они, ну, топ это делает на уровне мастеров спорта вот это уровень мастера спорта по плаванию, уровень мастера спорта по велику и то же самое с бегом. Это очень, ну, очень высокие результаты.
Да, но с такими результатами в Кону не попадешь.
Не, Кона это вот это про Iron Man, это другое, да, то есть это про бренд больше, это все-таки мы говорим, тут видите, как то, что Макс упомянул вначале, есть Iron Man, это как дистанция, то, что мы говорим, полная, железная уже так, есть Iron Man, это бренд, и Кона это про бренд, то есть это там чемпионат мира классический проводится, но это только ты от этого бренда Iron Man туда можешь поехать, и это такое дорогое, вот в прямом смысле слова, удовольствие.
Я хотел спросить, Ironman – это спорт для взрослых, получается, людей?
Да.
То есть
да.
Какой самый молодой участник, сделавший вот эту дистанцию, вы знаете? Ну, примерно. Просто чтобы понимать. Но явно это не для там
16-летних. Надо гуглить, но минимум 18 лет у них стоит. То есть ты даже не заявишься, если тебе нету 18, да. И, ну, не знаю, точно не скажу. Но на самом деле вот там до 25, ну, то это точно вот не про... Ну, это мое мнение, что это не про здоровье тогда, да, потому что все-таки надо подрасти, окрепнуть и так далее, да, то есть, ну, масса биохимических, физиологических, ну, не будем сейчас углубляться, да, то есть мы все-таки про любительский спорт.
Да, вот, но, Макс, у тебя как у любителя есть цель в Кону попасть или нет? Или ты не думал об этом?
Можно я прерву? Рома, объясни мне, пожалуйста, что такое Кона? Я просто сижу и хлопаю ушами, глазами и не понимаю, о чем речь идет.
Сейчас он расскажет.
Игорь Сервелл лучше расскажет. Кона, да, ну, наверное, это такая мека, то есть это, можно сказать, это же место, где зародилось, правильно?
Да, да, да. Это Гавайи. Это
Гавайи.
Кона — это город на гавайских, ну, на архипелаге Гавайских островов, да, и где вообще первый раз триатлон сделали вот эти морпехи американские, это вся такая красивая история и так далее. И там в 79-м году они это сделали, и вот с 80-го я могу быть тоже тут, не буду блистать знаниями, но, в принципе, вот есть, да, что многие хотят туда попасть, я тоже хотел туда попасть, хочу, наверное, до сих пор, но... Там в наше время очень большая финансовая составляющая, да, то есть это прям такая, она очень-очень высокая. И
да, к сожалению, когда
вот... Это вот ограничивающий фактор.
Да, когда ты в это начинаешь окунаться и про вот эту какую-то идею, то, что, наверное, хотел услышать, и цель вообще какая, у каждого триатлета, да, она своя, да. Как правильно Игорь сказал, ну, не хочется как турист проходить дистанцию, хочется all-in. И когда чем больше ты занимаешься, у нас тоже среди вот ребят в группе есть шутка, чем больше ты там делаешь этих полужелезных дистанций, чем дольше ты этим занимаешься, тем меньше ты хочешь делать в полный Ironman, потому что ты, ну, начинаешь осознавать вообще, что,
масштаб.
Да, что это такое. Поэтому мы это делаем очень не торопясь. Конечно, можно там, я знаю, ребята и за 4 месяца там из серии, и за год к этому подходят, и делают, и умирают, и потом ты у них спрашиваешь там про результат, еще что-то. Он говорит, ну, прошел. То есть, а иначе быть не может, потому что...
Ну, другая цель у них.
Там совершенно много нюансов, да, то есть твоя общая физическая подготовка, твой объем легких, твоя сердечная мышца, насколько она развита, да, насколько ты техничен в плавании, насколько ты техничен в беге, потому что бег — это самая последняя дисциплина, ты очень устаешь в конце, и твоя техника безобразна, да, то есть очень часто спорят там, как бегут классические бегуны, как триатлеты, но все забывают о том факте, что они устают, да, о том, как ты едешь на велосипеде, какую ты среднюю мощность можешь выдавать, какой у тебя велосипед, да, какой у тебя гидрокостюм, как ты питаешься. Если ты не питаешься правильно во время гонки, то ты страдаешь, да, и, ну, как бы думающий человек, он понимает, что чем больше он вокруг и около сделает вот этих вот выстрелов, то в конечном счете ты больше удовольствия получишь от этого главного старта. Поэтому я, наверное, даже его откладываю, оттягиваю, потому что я хочу выйти вот прям почувствовать, что я готов. Ну и главная цель, наверное, я бы сказал бы даже это не Кона, да, потому что ты, когда ты в этом, ты понимаешь, что это про деньги, действительно, да. Старты, оригинальный Ironman стоит, ну, космических денег, то есть там однодневная гонка сейчас, по-моему, 700 евро стоит, да?
Ну, Таллин 600, да.
Да, просто за то, что ты там...
Поучаствуешь.
Да, ага. Помучаешься, да? Вот, это самое такое, да. И, но, наверное, такая большая цель — это Sub 10, так называемый Sub 10, Sub 5, наверное, у любителей, да, это полужелезная дистанция из 5 часов выходить, ну и полная железная дистанция из 10 часов. Ну, для любителя это прям много.
Понятно. Значит, во-первых, ты хочешь созреть вообще вот для Айронмена, вот просто в самом соку к нему подойти. Да?
Ну, это, в идеале, да.
Это хорошо. А во-вторых, вот если перевести это на футбольный язык, все, да, то Макс — это Фиорентина, а Кона — это финал Лиги Чемпионов. Вот как-то так.
100%.
Понятно, да?
Даже чемпион... Ну, да. 100 пунктов.
Ну, не знаю, сложно мне оценить. Мне хочется... Хочется, может быть, Милан. Сегодняшний. Не классический, сегодняшний Милан.
Ты так, да? Смотри, еще вот. Если я, наконец, увижу в Коне, когда будут там среди участников в списке, там будет фигурировать имя Максима Файнзельберга, да, то я пойму, деньги есть, прекрасно. Значит, либо спонсор, либо наследство, да, либо хорошая работа.
Но в этом году, извиняюсь, в этом году от Латвии, мне кажется, 8 человек едет. Представлять, ну, на Кону, то есть это ребята, которые получили слоты, они участвовали на айрон-дистанциях, то есть, и да, они получили слоты. В принципе, это надо в своей возрастной группе попасть в топ-10. Но можно и даже с более, там, может, с 11 или с 12 места квалификнуться. Например, первые уже 10 человек все уже решили, что они поедут на Кону, или говорит, да, едьте, вы сами, мне она неинтересна. Ну, и тогда ты там 11-м, ты тоже можешь поехать туда. То есть это такой там принцип.
Я быстренько скажу, у нас есть возможность написать нам в студию, это к радиослушателям. У нас самая лучшая аудитория, и поэтому не стесняйтесь, lr4.lv, там вот где идет прямой эфир, и там же можно свой комментарий или вопрос нам отправить, мы с ним ознакомимся. Обязательно.
А я хотел зацепиться. Ты сказал, что если на дистанции ты неправильно питаешься, то тебе ничего не светит. Расскажи, пожалуйста, как выглядит питание на дистанции вот длиной там от 7 до 10 часов?
Там еще и туалет тоже должен быть.
Да, очень-очень...
Это такая деликатная тема.
А мы поговорим про нее.
Давай сначала про еду.
Хорошо.
Хронологическом
порядке. Я приду, а Игорь про туалет.
Начинается.
Ну, у тебя все-таки больше опыта на дистанциях. Про еду.
Какие-то космические тюбики мне видятся.
Примерно. Ты едешь, и я бы, наверное, сказал бы в идеале просто подключить бы капельницу с сахаром или, не знаю, рюкзак с трубкой, вот как эти есть сумки, да, Camelback. Вот. Ну, я бы, наверное, так бы проходил бы Ironman, потому что у меня еще такая особенность. Я же много лет занимался такими силовыми видами спорта, и у меня достаточно объемная мышечная масса, и это все дело нужно кормить. Вот, и как бы вдвойне быстрее у меня заканчивается сахар. У нас какая особенность? Физиологическая мышца и печень, они накапливают гликоген. Гликоген — это, скажем, сахар в простом виде. И этого хватает нам на сколько? На час?
По-разному. В какой интенсивности ты работаешь?
Ну, условно. Ну, надо, есть, ну, условно, определенный предел, да. Сколько можешь запасти мышцы, сейчас в граммах не скажу, и сколько печень, да? Ну, это все дело заканчивается, а гонка, она продолжается очень долго, и поэтому... Ты встречаешься как бы со стеной. Такой у меня опыт тоже был. То есть, когда у тебя весь твой гликоген заканчивается, ты просто не едешь. Ну, либо не бежишь. Плыть-то тебе еще обычно хватает. Но хватает на плавание и часть велосипеда. Там, может быть, даже половину. А потом ты обязан как минимум употреблять изотоник. То есть, это электролиты наши с углеводами, которые восстанавливают наш соляной баланс, потому что триатлет очень сильно потеют, да, особенно если это дистанция в каких-то жарких условиях. Можно обратить внимание, там, белые такие разводы, это триатлет также заблаговременно, так называемый тейперинг, когда ты правильно выводишь свою диету, там, сон, тренировки и питание, то есть подготовка, там также есть такие вот соляные таблетки, который пьет триатлет для того, чтобы у него вот прям вот за глаза было этой соли, потому что иначе это все может дело закончиться обезвоживанием, судорогой и всякими разными. Судороги тоже пробовал на себе. Поэтому, да, вот эти белые разводы, это как раз вот с потом вот эта вот соль, которая выходит, это и гели, да, в основном это... Гели какие-то, желе, батончики, бананы. На стартах бывают огурцы соленые, вот как раз-таки как вариант изотоника, да. То есть есть определенная последовательность. Тут, опять же, я из своего опыта, Игорь как тренер может рассказать, то есть там определенная последовательность, да. Но ты все время должен вот это все дело потреблять для того, чтобы показывать хороший перформанс. Потому что я ну вот, вот сейчас бежал полумарафон, да, на свой как бы личный результат в Энспилсе, был очень, ну как, для обычного обывателя пульс под 180 ударов, и то есть это пульс, на котором ты работаешь, и ты это не можешь делать без сахара, потому что это таз, пульсовая зона, в которой основной ресурс — это сахар, да, когда ты там бегаешь на 120-130, ты можешь такой выбежать голодный и добежать, да, то есть опять же, как Игорь сказал, все зависит от того, как ты интенсивно работаешь. Если хочешь делать результат, если хочешь работать интенсивно, то ты должен питаться правильно.
Да-да, не, продолжай.
Я хотел про туалет.
Сейчас. Я, можно, про питание закончим и тут же в туалет.
Хорошо.
Давай. Вылетело из головы.
В общем, в спорте, да, без Excel никак. То есть у тебя вот эта вот вся таблица, вся наука, это не просто бег, да, а вот все зависит от того, какая пульсовая зона, что ты хочешь добиться. Боже мой!
Я хотел сказать, что, наверное, ну, пока ты плывешь, очевидно, ты не ешь и не пьешь ничего. На велосипеде это твоя главная возможность? Или во время бега тоже ты можешь что-то перехватить?
И на велике, я продолжу, и на бегу. То есть, ну, если на велике ты можешь там, ну, батончики, ну, энергетические, да, какие-то съесть, ну, потому что ты можешь проживать, ну, да, да, ты все-таки бежишь, тебя, ну, когда бежишь, это тяжелее делать и глотать, да. То есть, соответственно, можно на велике и бананы, и батончики, а на беге это фактически только гели. Как правило, апельсины там от организаторов. Но я умудряюсь и банан скушать на бегу, и апельсин там взять, например.
Но он у тебя с собой, этот банан? Нет. Или ты хватаешь его со стола?
Там да, хватаешь, да. Это как вот наш рижский марафон тоже, если вы себе представляете. То есть все мы это видели. Вот примерно то же самое, да. То есть и чем круче старт, тем лучше этот шведский стол. Да, там бывает вот то, что Макс сказал, от соленых огурчиков, соленые орешки, арбузы, бананы. Ну, то есть, ну надо же как-то. И вот кушаешь, и получаешь удовольствие от этого.
Ну что, давайте посоветуем, по крайней мере, радиослушателям в качестве изотоника и запаса электролитов, да? Соленый огурчик перед стартом.
А вот, кстати, про питание в воде тоже можно, потому что, представь, Жень, сколько нужно времени переплыть Ла-Манш.
Рыбку,
да,
ты имеешь в виду?
Без топлива нет, там тоже помогают. Там
не, есть... Ла-Манш есть у меня, да-да-да, хороший знакомый, Валерий Калмыков. Он единственный,
знакомый хороший.
Да, единственный из Латвии, который Ла-Манш переплыл без гидрокостюма. Обязательно кушать
там
надо.
Дистанция
40 сколько километров?
Да, там длинная, он около 11 часов провел в воде, температура воды было порядка 17 градусов, то есть, ну, это на минуточку...
Без гидрокостюма?
Да, без. И ты охлаждаешься конкретно, то есть ты не можешь вообще... Там тоже питание очень важно. Лодка тебя сопровождает, лодка ему кидает, но ты всегда, веревка должна быть расслаблена, не дай бог, натянута. То есть там комиссар есть, который следит за всем этим мероприятием.
Кидают на веревке,
да, ему
еду,
бутылку
или
там,
гель,
или,
да?
Еду, да, и он пьет, и это все должно быть всегда расслаблено. То есть там, ну, там своя опять специфика, но опять же про питание. Вот там 100 лет, там даже не представляю.
Хорошо, да, ладно. Так, а что в Ironman про туалет? Этот вопрос, кстати, да. Вот есть слушатели, которые согласны.
С чем?
Я так и спрашиваю, интересно. А что с туалетом? Да.
Ну, с туалетом какая история? Если мы говорим про половинку 70.3, то, ну, в моей практике я это по-большому тебе не надо. Ну, мне в рамках 4,5 часов не получается. То есть все получается до того, до старта, потому что ты нервничаешь, это физиологически. Все, посещаешь туалет до выхода на старт. А уже если, ну, приспичило по-маленькому, вопрос, на что ты идешь. Если идешь на результат, то идешь под себя. Если идешь for fun, тогда идешь в туалет. Ну, вот как-то так. А на полном Ironman, ну, если надо, да, то, в принципе, на пунктах питания стоят эти кабинки. Это ничего там роли не играет. Лучше на минутку зайти и продолжить дистанцию с комфортом, а не с дискомфортом.
Да, были, я читал тоже истории, когда на жаре вот под себя набегу, и потом это все раздражается очень сильно. Да.
Хорошо. Ужас. Велосипед, потому что, я так понимаю, простой велик, на котором из Пурвцимса в центр приехать на работу, он явно не годится, да? Здесь какие-то критерии есть свои?
Критериев как таковых нету. Я вот как раз вот, если мы говорим там про Кону, я говорил про финансы, то про триатлон как таковой, то есть я бы так не акцентировал внимание, что вот надо все топовое, да. Можно, да, можно и на... Желательно, конечно, не на МТБ, потому что он просто медленнее катить будет. Если это МТБ, то поставить на него гладкие колеса, да, то есть... Ну, МТБ — это наш классический маунтинбайк этот. То есть, ну, лучше, конечно, шоссейный, а лучше, если это вот такой с лежаком, где ты можешь так компактно лечь, аэродинамика и так далее, да. Ну, да, велосипеды сейчас доходит цена там до 10-12 тысяч, да. Да, он катит лучше, но все равно надо своей ногой работать, да, и сердце твое должно крутить, то есть само не побежит. Кроссовки по 300 евро, да, это топовые, но каждому ли они нужны, я считаю, что нет. То есть можно, конечно, в домашних тапочках не факт или в кроксах, да, но... Не знаю, почему нет.
Бежал же кто-то, по-моему, в кроксах.
Не, в кроксах там есть парень в Америке, бегает там, он с короткой дистанции, пятерки, легкоатлет там, да, читал про него вообще, в кроксах носится.
Есть же знаменитая олимпийская история про Бекила, кажется, звали бегуна, один из первых африканских чемпионов, который босиком бежал марафон олимпийский и выиграл золото. Там, в 70-каком-то году.
Ну, вот тогда еще можно было, сейчас уже все нет. Сейчас они все на таком уровне, что все-таки у них и эта обувь там работает, эти карбоновые пластины и так далее, да. А вот если человек хочет для себя сделать, конечно, для полного айронмена, там тяжеловато, наверное. Вот у меня сейчас тоже вот один из наших соклубников парень, вот он ехал на шоссейном велосипеде, это который не вот этот раздельческий, ну, там поставил лежак, нормально, там ни ки, ни топовые колеса. То есть, грубо говоря, велосипед за 1000 евро. Это такой, ну, который в магазине мы сейчас... Ну, есть, понятно, дешевле, есть дороже, но это такая стоковая цена. И вот он на стоковом велосипеде сделал Ironman, там, 10-20, наверное, первый его в жизни. И очень получил массу удовольствия, сказал, все классно. Да, говорит, велик нужен, наверное, другой, но на этом тоже можно.
Вот, еще одна вещь, о которой я узнал, очень интересная, о том, что раньше был запрет, а потом этот запрет сняли на мобильные телефоны, да, во время Айронмена.
Ну, до сих пор я знаю, что в регулах, в этих, в правилах, что нельзя использовать гаджеты, да.
Но для чего-то он как бы нужен. То есть частично запрет снят. Я вот хотел спросить об этом. Потому что, ну, на велик, наверное, скорее всего, ставится. Он нет, да?
Да не, многие привыкли бегать с наушниками. Но я, например, все делаю без наушников. Ну, я противник, если на велике с наушниками, во-первых, на дороге тренироваться. Ну, мало ли, кто-то посигналил, еще что-то. Ну, всякое может быть, да? А на беге, ну, бывает, я там иногда ставлю в одно ухо подкаст какой-то. Бежишь там, слушаешь. Но, да, в принципе, я всегда без.
Но в данном случае, я, мне кажется, вот это больше касается того, чтобы следить за всеми своими показателями. Или исключительно на внутренних ощущениях. Вот ты, Макс, когда бежишь, ты чувствуешь, у тебя пульс поднялся до 180. Надо на 160 скинуть.
Ну, тренер вообще учил не смотреть, да, но когда ты соревнуешься, нет такого. Ну, во-первых, там и стресс, он сразу подскакивает. Особенно если это триатлон, а не какая-то одна дистанция, когда ты там в беге соревнуешься. Тут ты уже, как вот Игорь говорит, разогнанный спрыгиваешь с велосипеда, потому что ты там работал, тебе хочется нестись. Это, наверное, единственное, где ты чуть-чуть себя притормаживаешь, потому что на этой раскрученной ноге ты там вбегаешь, потом смотришь, у тебя там такой темп, что ну, ты не проживешь там все эти 20 километров, тогда успокаиваешься. В остальном, да, просто я вот все время, когда я делаю эти дистанции, я вспоминаю, может, кто-то помнит старый фильм «Звездные войны», там, да, когда Люк Скайуокер влетает в шахту вот этой «Звезды смерти», и там Оби-Ван выявляется, ему говорят, Люк, доверься силе, он там убирает этот визор и все делает на интуиции. То есть, ну, примерно то же самое ощущение каждый раз, что ты просто, ну, ты уже не смотришь. Иногда на бегу можешь примерно, чтобы там не замедляешься или разгоняешься. Так, в принципе, да, ты уже в часы не смотришь и просто работаешь все время, сколько можешь.
Скажи, вот Игорь сказал, что он бегает без наушников и вообще занимается. А ты слушаешь что-то на ходу?
Или как, или как, тоже нет, как потому тренер. Что я когда-то себя тоже поймал на мысли о том, что... Ну, были моменты после ковида, я очень когда сильно переболел, мне тяжело было возвращаться, и я чуть-чуть послушал музыку для того, чтобы себя как-то подстегивать. Был момент тоже каких-то, не знаю, таких депрессивных настроений. Я понял, что, ну, когда ты в бегу, ты очень много увлекаешься какими-то мыслями, которые ты вкручиваешь в голове, потому что ты особенно в межсезонье, когда ты бегаешь объемные длинные тренировки, много дышишь, тогда все, ты вентилируешься, мозг насыщен кислородом, ты всякое в голове крутишь, тогда, да, удобно включаешь подкаст и на нем фокусируешь, слушаешь. Но, в принципе, 90% тренировок без звука, потому что ты соревнуешься тоже без звука, и на это дело очень можно подсесть. И потом, когда ты выходишь на старт, ты такой, типа, нету твоей любимой музыки, да, которая тебя подбадривает. Эскиз, да. То есть музыка, наверное, вот в беге ты, или в велосипеде, твой каденс, когда ты видишь частоту. Ну, в музыке тоже есть же много музыки, которая, она ритмична, там, 180 ударов, там, по Spotify можно написать, музыка для бега, там, чтобы правильный каденс держать. Но когда ты бежишь правильно, то это уже твоя музыка. Ты чеканишь, ты как будто, ну, не знаю, ну, чувствуешь этот ритм, да, и тебя несет. Ну, как-то так, вот.
А есть еще такая штука, я очень удивился, потому что, ну, я знаю, есть правила, есть люди, которые эти правила нарушают, да, но в Ironman есть еще такая штука, когда сигнализирует о том, что правило нарушено. Называется она «желтая карточка», да. Вот об этом расскажите немного. Желтая карточка.
Ну, вот это то, что Макс рассказывал, это если сидишь, например, тут несколько вариантов. Ну ладно, про транзитную зону не берем, это, наверное, отдельно, это не про Ironman. На велосипеде, если сидишь у другого велосипедиста на колесе, ну это мы так называем сленгово, на самом деле это дистанция до 10 метров. Если ты приблизился и не обгоняешь его, то мотоциклисты курсируют по трассе, рефери, и он подъезжает, но он так они сзади, в принципе, всегда катится, смотрят, как долго ты это делаешь, но он видит, что ты не собираешься обгонять, ты там получаешь удовольствие, немножко экономишься за ним, и он подъезжает, тебе показывает желтую карточку. Бывают варианты, что тебя кто-то обгоняет, и перед тобой, вот как у нас на машине, ты едешь, там, грубо говоря, 95, практически не нарушая правила, тебя обгоняет и едет 95 перед тобой, думаешь, ну зачем, ну что ты сделал? И вот такое же бывает тут. Он тебя обгоняет, и едет даже чуть медленнее, чем ты ехал. И ты должен отпустить. То есть или ты обгоняй в этот момент, или все-таки ты перестаешь педали и даешь вот эти 10 метров дистанцию создаешь. Это вот за что получают. Потом за выброс мусора. Мусор это после питания. Вот тот же гель или батончик скушал. И есть зоны, где можно выкинуть этот фантик. Да? Если ты выкинул на трассе просто где-то, то за это тоже, если маршалы, ну, эти рефери увидят, они дадут штраф. И та же история на бегу, то же самое. Если ты в беге выкинул, неважно где, вот этот фантик или бумажный стаканчик за зоной, то тоже могут оштрафовать, дать вот этот пеналти. Это подразумевает под собой, что ты должен есть специальный пеналти-бокс, приезжаешь туда, тебе берут таймером секундомер, там, 5, ну по-разному, 2-5 минут, там это разные, там каждый организатор свои эти временные выставляет лимиты, все, отбываешь, скажем так, это наказание, двигаешься дальше, да, все нормально. Если не отбыл наказание, тогда получается, что твой результат не засчитывается.
А наказание это за одну желтую или первое предупреждение?
Первое это желтое, нет, сразу желтая идет, это будет, потом идет вторая желтая, и потом там желтая, синяя, красная, там так, то есть, ну они все, красная это все уже, то есть ты можешь уже не продолжать, да.
А синяя?
Синяя это там вот, грубо говоря, если желтая 2 минуты, то синяя может быть 5 минут, да.
А скажи, вот если ты бежал, ты взял воды в зоне питьевой, выпил ее, и через сколько, через какую дистанцию зона, где ты можешь ее выкинуть? Сколько тебе надо бежать?
Там, не, ну там метра, она же вот как эта зона начинается, вот все, ты прибегаешь, ты можешь что-то свое выкинуть, там уже взять стакан воды и еще метров 50 за этой зоной, как правило, ты скидываешь все эти стаканчики. То есть идея такая, чтобы ты там дальше где-то в поле или посреди города там, ну, не выбрасывал на самом деле. Тут, ну, так есть, это факт. Ну, хватает места выкинуть.
А стартуют все, то есть в Ironman участвует много людей, да, и, как правило, эти люди, ну, в какой-то такой группе, в пилотоне, да, и, ну, тот, кто ездил в пилотоне на велосипеде, например, да, он знает, что там очень легко кого-то задеть и тем самым спровоцировать человека, ну, на негативную реакцию. Вот в Ironman бывает так, что какие-то вот такие стычки, не стычки, ну, вот что-то подобное происходит?
Ну, я не сталкивался, да.
В плавании, наверное.
Ну, в плавании, но все это вот... Сейчас вот я участвовал на этой неделе, да, во Франции. Нас было порядка 900 человек, ну, там Олимпийка, и мы плыли в Бискайском заливе в Атлантике 1.5 километра. Ну, и все с одной линии стартовали, примерно 100 метров.
Мастар, так называется.
Мастар, да. То есть в Айроне сейчас такого нет. Сейчас по 4 человека каждые 5 секунд выпускают, и это, ну, разряжает эту обстановку в воде. А когда 1000 запускают со 100 метров, ну, это движ такой нормальный, и каждый же считает, что он хорошо плывет. Я просто хорошо на самом деле плыву. И, ну да, отгребают ребята, бывает. Ну, вот мы с Максом встанем, будем плыть вместе. Но если он там будет мешаться, ну, я специально топить не буду. Но если я кладу руку, он мне под руку попал, ну, попал, будешь под водой.
Это было такое немного, потому что, да, я когда смотрел видео вот этих масс-стартов, это такое, ну, прям завораживающее зрелище было. А потом, когда ты по факту сталкиваешься с этим, особенно вот ковид сейчас тоже сильно повлиял, там вот это все дистанцирование, пошли вот эти вот... волновые старты, и когда из воды выходишь, ну, легче, наверное, ориентируюсь, когда масс-старт, когда все вместе вальнули, и ты можешь как бы какого-то соперника себя там присмотреть, словно выбрать, да?
В масс-старте, извини, добавлю, чем плюс? Всех, кого ты обогнал, ты их обогнал, те, кто тебя обогнали, это они тебя обогнали, это минус твое место. А когда вот этот волновой старт,
не очень
ты
понятно,
не понимаешь,
да.
Who is who, кто тебя обогнал, ты кого-то обогнал.
Ну, обычно я, поскольку плыву медленно и начинаю догонять на велосипеде, у меня гонка начинается на велосипеде. Но в плавании, на самом деле, вот мы сейчас в Таллине были, я запомнил, ну, там было очень много людей, там что-то около 1000 человек тоже стартовало, и ты все время в потоке, да, то есть... И у меня было так, да, что я по кому-то там проплывал. У меня был такой интересный опыт пару лет обратно в Эстонии, когда там было два круга, и я плыву, и, в общем, меня догнала группа лидеров, и по мне просто такой косяк, человек, там, не знаю, 20-30 просто, вот ты такой, и по тебе проплывают. Ну,
Вадик... Что значит по тебе? Прям по, вот, ну, по верху тебе, делай, да. Что хочешь, ныряй, а мы проплывем.
Да.
А.
Ну, так специально прям не плывут, но стараются, но бывает, что вода мутная, еще что-то не заметил, то да. Все смотрят вперед, ну бывает, что чья-то голова попалась.
Я проплыл, да, тоже, но я смотрю, ну плетутся, ну некомфортно, ну надо как-то выбираться. Я дал спринт, вот, проплыл там по кому-то, так у меня там эта женщина недовольна. Я прям понял, мне за пятку стало хватать, мстить там мне. И, ну я уже там так это, отплыл, но смешно было, да.
Хорошо, наше время уже... к концу приближается. А, пожалуй, вопрос, который мы с Женей синхронно зададим. Вот Iron Man, он как лакмусовая бумажка, да, и вот эти все испытания, они наверняка дают пищу для размышлений, и наверняка вы оба задумывались над тем, что же Iron Man дал вам, вот каждому из вас, что вы о себе узнали?
С меня, да, начинаем? Хорошо. Ну, я, наверное, для себя открыл границы себя, и, ну, на самом деле, у меня жизнь повернулась, ну, так, на 360 градусов, да, то есть
180,
я... Ну, или на 100, да, на 180, да, 360 вернулся бы обратно в точку А, да?
Другим человеком.
Да-да-да. Да, ну, полностью, в принципе, перевернулось, потому что я занимался одним совсем, а сейчас, ну, спорт — это только вот спорт и все, и только про спорт. И, ну, я от этого кайфую, мне нравится то, что я делаю, и я делаю то, что мне нравится.
Игорь же много юниоров готовит, ну, на коротких дистанциях, ну, чемпионы Латвии, не только, и Балтии у нас, да, и...
Есть, да.
Да, вот один из тех чемпионов, которых называл двух сильнейших атлетов, это как раз-таки тоже вот...
В нашем клубе, да.
Да, в нашем клубе. Он же сейчас будет половинку тоже, ты говорил, первое дело, да?
Раскрыл тайну, да.
Нельзя было, да?
Спалил.
Ну, как есть. Но, да, нет, ну к тому, что как бы... Вот говоря о любителях, у тебя же вот сейчас лучше 9.36, да, парень стартанул?
9.35, да, Iron Man, да.
Первый
раз свой сделал,
есть,
да.
Люди, которые, да, живут полноценную жизнь, как бы занимаются и делают, да. И...
Офис, работа,
да.
Где-то спорт.
Тот же, да. Вот Максим, да, который, он же сейчас топ-10 в своей группе был, вот в Таллине мы вместе стартовали, да, будет. Получил слот на чемпионат мира, правильно?
Да, да, на половинке, да.
То есть вот, как бы, да, даже на таком любительском уровне можно себе поставить довольно прикольные челленджи и не только там вечная борьба с собой, но и какие-то результаты, да. Даже даже в Таллине вот удивился своим бегом там в группе 130 человек, я уже был там не третий с конца, а 33-й у меня позиция по бегу была. То есть, ну, для меня это как бы такое уже достижение, то есть ты начинаешь верить в себя, да, что ты что-то можешь сделать, да. Вот, но то, что касается как бы того, что я для себя... Я это, наверное, еще раскрываю. Я чувствую, что я меняюсь. И, наверное, самое главное для меня — это дисциплина. Я понимаю, что я начинаю владеть своей жизнью, да. То есть я вот не стихийный вот этот человек, который там сегодня хочу это, завтра буду делать то. Я учусь именно, да, чем-то жертвовать ради чего-то большего, да. Для меня, наверное, это такой самый, ну, большой вот именно эмоциональный опыт. И именно как личностный рост. Не физический, именно личностный.
А вот... мотивация терялась в какой-то момент? Было так, что, ай, зачем? Уже надо ставить точку.
Было, да. У меня до этого был опыт с другим тренером. У нас не очень сложилось, и я прям делал как будто тренировки стол и думал, зачем мне это, и хотел сбросить. И потом вот я тут решился на шаг, мы связались с Игорем, и вот мы год больше уже работаем вместе, и, в общем, да, все пошло вверх.
У меня есть вопрос от моего сына Вани. Он, правда, не знает про это, но ему 8 лет. И он несколько дней назад спросил меня: «Папа, что такое дисциплина?» Вот я адресую этот вопрос вам.
Только это вот очень, так, в таком
быстром... Очень коротко. Что такое дисциплина, Макс?
Как я сказал, отказываться от чего-то для того, чтобы достичь какой-то результат в долгосроке. Это когда у тебя нет мотивации, и есть она, неважно. Ты просто берешь и делаешь, потому что у тебя есть план, и ты знаешь, что его нужно выполнять.
Ёмко. Игорь,
твоя... Для 8-летнего, наверное, тяжеловато. Я сам отец 3 девчонок. Дисциплина, наверное, да, начать с малого. Порядок в комнате, в своем ранце.
Ага. Вот это я понимаю.
Это правильный подход. Итак, друзья, я думаю, что... Жень, из чего сделан Iron Man? Смотри на гостей.
Слушай, ну, из широких плеч, из двух улыбок довольно приятных, вообще не железных.
Да? Но я думаю, что там вот под свитером таится, да, действительно сталь, которую закаляют. Вот почему айрон? Потому что закалять надо, да. Вот, и это
закалывать.
Да, и это про другую программу. Вот, и все это действительно происходит, и это очень долгий процесс. Ребят, большое спасибо вам за настроение и за вот этот стержень, который, ну, действительно, он должен быть, да, и... До него дотронуться — это тоже своего рода такая терапия. Максим Файнзельберг, спортсмен-тренер, и Игорь Гуцанович, тренер-спортсмен. Ребят, спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо. Счастливо.
Всего доброго.